Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели, в студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. В Гонконге снова стычки с полицией. Для медицинских работников, заразившихся Эболой, открыли центр. Московские врачи провели многотысячный митинг. В Гонконге продолжаются народные протесты с требованием свободных выборов. После двух недель относительного спокойствия в центре региона снова произошли стычки с полицией. Об этом подробнее.
Гонконгские продемократические протестующие в ночь со среды на четверг вновь вступили в противостояние с полицией. Стычки произошли в густонаселенном центральном районе Мангхок, который стал одним из трех эпицентров народных волнений. За более чем две недели ситуация здесь накалилась впервые. На место прибыли десятки вооруженных полицейских с дубинками и щитами. Как говорят свидетели, стычки спровоцировали силы правопорядка. Все началось после задержания одного из протестующих. Тот упал на землю и был окружен полицейскими, позже он встал с окровавленным лицом. Противостояние наблюдалось по меньшей мере в двух зонах сосредоточения протестующих. Демонстранты в этом районе растянулись на 5 кварталов вдоль главной дороги. К акции протеста присоединились также более 30 человек в масках.
Мы, люди, не имеем никакого голоса в политике, которую хочет насадить нам правительство. Мы не можем стать хозяевами в собственном доме. Власти нас контролируют. Сегодня мы встали на борьбу за свободные выборы. Мы хотим сами выбирать своего лидера.
Протестующие, основную массу которых составляют студенты, требуют от китайской компартии сдержать свое обещание и предоставить полную демократию региону, который вернулся под управление КНР в 1997 году. В августе Пекин объявил, что в 2017 году гонконгцы смогут сами выбирать своего лидера, однако кандидаты на высший пост будут проходить утверждение специальной комиссии. На данный момент этот орган занимается выбором главы администрации. Жители Гонконга говорят, что комиссия находится под полным влиянием Компартии и что она помещает на должность главы региона ставленников китайского режима. Протесты за свободные выборы продолжаются в Гонконге уже более месяца. В течение этого времени ключевые дороги, ведущие в экономически и политически важные районы региона, блокируются демонстрантами. На своем пике протесты собрали более 100 тысяч человек. Они сконцентрированы у правительственных зданий и в районе Мангхок. Также небольшая часть демонстрантов остается в торговом квартале Козуэй-Бэй.
Заразившихся Эболой медицинских работников, которые работают в больницах в Западной Африке, будут лечить на месте. Для этого в Либерии открылся специализированный центр.
Новый центр по лечению от лихорадки Эбола 8 ноября начинает работу в Либерии. В него будут помещать не всех инфицированных, а только медицинских работников, которые заразились смертоносным вирусом, ухаживая за больными.
Их тренировали для сохранения жизни, и они подарили жизнь. Это доктора и медсестры, помощники врачей и другой персонал. Все они приехали, сами не зная, с чем будут иметь дело. Но они продемонстрировали свой профессионализм и, работая, поставили на кон самое дорогое.
Находится медучреждение в Чарльзвилле, недалеко от столицы. Одновременно в нем проходить лечение могут 25 человек. Построила и профинансировала центр американская армия.
40 дней назад на территории за вами, где была просто земля и вода, начали строительство, которое было завершено за 5 недель. Это показывает большую сплоченность.
Согласно Всемирной организации здравоохранения, от вспыхнувшей эпидемии Эболы уже скончалось около 5000 человек. Более половины всех смертей приходится на Либерию. Напомним, в среду Барак Обама призвал американский Конгресс утвердить новый фонд размером более чем 6 миллиардов долларов для борьбы с эпидемией в Западной Африке и США.
Московские врачи, а также местные жители вышли с протестом против преобразований в системе здравоохранения. Они считают, что цель нововведений не забота о людях, а экономия бюджета. Подробности далее.
Масштабный митинг против реформы здравоохранения прошел в воскресенье в Москве. На Суворовской площади собрались несколько тысяч врачей, медсестер и просто горожан. Они считают, что нововведения ударят по малоимущим слоям населения, а также по самим медработникам.
мы здесь пациенты, и все хотим, чтобы реформа, которая, несомненно, нужна была, по-настоящему действенной, а не служила единственной цели – экономии бюджета. Бюджет должен тратиться в первую очередь на нужды здравоохранения, образования и прочие социальные потребности, а не на увеличение военных расходов и содержание госаппарата.
В рамках грядущей реформы московские власти планируют в ближайшие месяцы закрыть в столице 28 медицинских учреждений, в том числе 15 больниц. Под сокращение попадут тысячи медиков. Правда, чиновники говорят, что эти планы еще обсуждаются.
Человек простой не получит своей помощи, должен будет обращаться в платную медицину, цены в которой заоблачные. За последнее время известно, что эти цены возросли. Пользоваться рядовым москвичем практически невозможно, то есть это угроза жизни.
При этом закрываются больницы, которые не так давно были отремонтированы, модернизированы.
Были проведены большие ремонты, было слишком много вложено, поменяли все окна, провели интернет, все поставили, мы готовились к наиболее лучшим условиям труда. И потом неожиданно стали говорить, что нас присоединяют к Первой Градской всех. Так мы промаялись где-то с мая, и 1 октября нас всех причислили туда. Но когда мы туда подошли, нам предложили листы, где было указано то санитарка, то сестра-хозяйка. То есть мы поняли, что мы там совершенно не нужны. Мы писали по-собственному и искали место работы.
Некоторые протестующие винят в возникшем кризисе президента страны, некоторые – вице-мэра Москвы Леонида Печатникова. Но все сходятся во мнении, что такая реформа не может пойти на пользу людям, и в развитие медицины необходимо вкладывать больше денег. По данным веб-сайта правительства Москвы, в 2014-2016 годах на здравоохранение потратят лишь 4% бюджетных средств, тогда как в развитие транспортной инфраструктуры инвестируют 67%.
Тратится многократно меньше, чем в развитых странах.
Италия частично ушла под воду. Наводнение уже нанесло серьезный урон сельскому хозяйству страны.
Береговая охрана Италии выпустила видео с затопленными жилыми районами. Кое-где видно, как люди спасаются от наводнения на крышах. Это регион Каррара в Тоскане. После того, как вышла из берегов местная река, тысячи человек были вынуждены в срочном порядке покинуть свои дома. Некоторых, кто это сделать не успел, снимали с крыш вертолетами. Наводнение нанесло серьезный урон и сельскому хозяйству. По данным Национальной сельскохозяйственной ассоциации, грязь и вода уничтожили сады и виноградники в регионах Тоскана, Лигурия и Венето. Это стало последним из серии ударов, которые отрасль получила в этом году. Из-за одной только погоды итальянское сельское хозяйство уже потеряло 1 миллиард евро. Кроме того, на рынке снизились цены на продукцию сектора. Нынешнее бедствие снова подняло дискуссии о давней проблеме Италии – безрассудном строительстве. Оно сильно усугубляет уязвимость страны перед наводнениями и оползнями из-за неустойчивого горного ландшафта. По данным сельскохозяйственной ассоциации, 82% итальянских городов подвержены риску этих природных бедствий. Это население в 5 миллионов человек.
Далее в выпуске. Через год после тайфуна Хайян филиппинцы все еще живут в палатках. Летающий автомобиль представили в Вене. Ник Валенда прошел по тросу между небоскребами. Мадрид заполонили тысячи овец. На Филиппинах продолжается восстановление после разрушительного тайфуна Хайян. Прошел уже год, однако тысячи человек по-прежнему живут в палатках и временных постройках.
8 ноября исполняется ровно год с того момента, как на Филиппины обрушился тайфун Хайян. В наиболее пострадавших центральных районах продолжается восстановление, однако тысячи людей по-прежнему живут в палатках и временных укрытиях. Тайфун 5-й категории сметал все на своем пути. Сильнее всех пострадал город Таклобан. Там 7-метровые волны оставили в руинах практически 90% территории. Семья этой женщины уже 11 месяцев живет в палатке, предоставленной гуманитарной организацией.
Они сказали, что дадут жилье всем, кто живет в палатках. Но самый большой вопрос – когда?
На Филиппины ежегодно обрушивается около 20 тайфунов. После Хайяна власти пообещали построить более прочные дома, а также переселить людей из зон наибольшего риска. Некоторым посчастливилось получить новое жилье.
Я очень-очень счастлива, поскольку я знаю, что мои дети будут здесь в большей безопасности.
Впрочем, таких единицы. Согласно отчету муниципалитета Таклобана, из обещанных 14,5 тысяч домов за год было отстроено всего 100. При этом тысячи людей по-прежнему живут в местах, очень уязвимых перед тайфунами.
Временные укрытия, которые были построены возле Сан-Хосе, должны были служить от 3 до 6 месяцев, а потом их планировали снести. Мне кажется, прошло уже 11 месяцев, а они все еще стоят. То есть по-прежнему нужно временное жилье и, конечно, постоянное.
Власти Филиппин стали объектом критики после того, как не смогли быстро устранить последствия тайфуна, даже несмотря на огромные суммы международной помощи. Так, президент государства утвердил генеральный план размером в 3,7 миллиарда долларов по восстановлению домов, социальных служб и общественной инфраструктуры только несколько недель назад. Напомним, стихия унесла жизни около 8 тысяч человек. Более 4 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. Согласно отчету ООН, спустя год после катаклизма 25 тысяч человек по-прежнему живут в трущобах, палатках или временных жилищах.
Дать автомобилю возможности самолета пытаются уже давно, но до сих пор такого транспортного средства в серийном производстве не появлялось. Однако компания Aeromobil обещает перемены в ближайшем будущем.
Летающий автомобиль – это уже не мечта, а реальность, которая вскоре может войти в нашу повседневную жизнь. Именно к этому стремятся специалисты словацкой компании Aeromobil. На инновационном фестивале в Вене они представили свое детище Aeromobil 3.0. Этому концепт-кару подвластны как автодороги, так и воздушные просторы. Летающий автомобиль со своими размерами 6 метров в длину и 2 метра 24 сантиметра в ширину легко впишется в общий поток транспорта на шоссе. С развернутыми крыльями его ширина увеличится до 8 метров 32 сантиметров. Весит аэромобиль всего 450 килограммов. На автостраде он потребляет 8 литров бензина на 100 километров, в воздухе 15 литров в час и может пролететь 700 километров. Конечно, аэромобиль не может подняться в небо прямо с автотрассы. Для разгона потребуется по меньшей мере 250 метров прямой дороги, для посадки достаточно 50 метров. Разработчики надеются, что в будущем рядом с автострадами появятся взлетно-посадочные полосы. Aeromobil – это проект инженера и дизайнера Стефана Кляйна. О создании летающего авто он задумывался с детства, но серьезно начал работать над своей идеей в начале 90-х годов прошлого столетия. Соучредитель словацкой компании Юрай Вацулик твердо убежден, что Aeromobil – это не игрушка для мальчика, а начало транспортной революции. Он считает, что пройдя всестороннее тестирование, летающий автомобиль может появиться в широкой продаже уже к 2017 году. Однако приобрести его смогут только водители, имеющие лицензию пилота. Ну и, конечно, к этому времени необходимо решить проблемы инфраструктуры.
В Центре детской гематологии имени Рогачева в Москве берутся за самые страшные диагнозы. Сюда приезжают дети из разных уголков России. В отличие от взрослых, юные пациенты, чей организм только формируется, могут надеяться на полное выздоровление. Наши корреспонденты расскажут истории некоторых детей.
Тане почти 4 года. Она очень похожа на маму, но часто плачет. Такова реакция на гормоны у девочки лейкоз. Болезнь проявилась неожиданно. Диагноз поставили полгода назад. С того времени девочка из деревни в Тульской области живет в Москве в Центре детской гематологии имени Рогачева.
Из-за гормонов у всех детей по-разному происходит. Некоторые, во-первых, у них аппетит, естественно, они на гормонах очень сильно поправляются. И у всех, у каждого ребенка настроение. Некоторые могут сидеть, плакать, и все гормоны все эти 2 недели могут плакать. У кого-то перепад настроения. А у нас вот, да, вот такая вот у нас, мы кислые, вот, и все.
Сюда привозят детей с самыми тяжелыми случаями. Генетические заболевания крови, онкология, иммунодефицит. С каждым ребенком работает целая коллегия специалистов, от нейрохирурга до офтальмолога.
Наши возможности детского организма с точки зрения восстановления уникальны. Потому что взрослый человек закончил свое развитие. Что получилось в результате этого? Потом ты можешь делать все, что возможно, но развить многие системы невозможно уже, а у детей это возможно.
Так 15-летний Дзамбалат идет на поправку. В этом центре он старожил, провел здесь около года. За это время две серьезных операции. У мальчика был рак третьей степени, были поражены печень, селезенка, легкие. Говорит, ничего не боялся, кроме одного случая.
Ну, в реанимации я лежал, было очень трудно. Я только на одной стороне лежал на спине. И первые дни, когда я проспался, мне искусственную вентиляцию что-то делали, чтобы я первые три дня спал. И потом я проспался потихоньку, и как-то вот, ну, я вот что первое сделал, это я смог руку поднять и вот сюда потрогать, и я кожу не чувствовал. Вот этого я испугался. Потрогал, чье это.
Сегодня счастливый день. Вместе с тетей Залиной Дзамбалат собирается домой в Северную Осетию. Для родственников болезнь ребенка – испытание на веру и силу духа.
Ну, нет, в больнице не было мне тяжело находиться. Я просто ситуацией как-то… Для меня это был шок, например. Я с этим столкнулась. Наверное, любой человек первый раз, когда услышав этот диагноз – онкология, рак, он в шоке бывает.
Здесь отмечают, в больницах дети взрослеют раньше. Они становятся внимательнее, ответственнее. Изменяются и их родители.
Но это я другими глазами на мир посмотрела. Главное, чтобы было здоровье. Вот. Есть более важные цели в жизни, чем вот деньги, там что-то еще. Это для меня, например, это главное здоровье.
Этот центр для России – место уникальное. Сегодня здесь лейкоз вылечивают в 90% случаев. Для сравнения, 10 лет назад на поправку шли только 7%. Опухоль головного мозга раньше была неизлечима, умирали практически все. Сегодня вылечиваются 70% детей.
А он хорошо рисует или как?
В Австралии полным ходом идет подготовка к предстоящему саммиту Большой Двадцатки. Участвуют в ней не только люди, но и местные коалы. Их учат обниматься с мировыми лидерами. Об этом подробнее.
До саммита Большой Двадцатки в австралийском Брисбене остается меньше 2 недель. В городе полным ходом идет подготовка, включая местный заповедник коал. Этих медлительных зверьков готовят к объятиям с высокопоставленными гостями. Возможно, очень скоро они смогут оказаться в руках Барака Обамы или Ангелы Меркель. Здесь обитает более 100 коал, и многие из них уже знают, что такое посидеть на мировых знаменитостях. Среди прочих их тискали теннисист Роджер Федерер, актер Джон Траволта, а также певицы Марайя Керри, Тейлор Свифт и Ники Минаж.
Штат Квинсленд – это лучшее место в Австралии, чтобы подержать коал и насладиться таким близким и личным контактом. Молодых животных не держат более 10 минут, а взрослых – не более получаса в день. И каждые 3 дня им дается один выходной, когда их вообще не берут на руки. Коалы много отдыхают и спят, так что, ограничивая время контакта с людьми до получаса, мы не нарушаем их распорядок дня.
Какие же правила нужно выучить мировым лидерам, чтобы пообниматься с этими забавными животными?
Главное правило – притвориться деревом. Это то, что коалы привыкли видеть. Вам просто нужно хорошо держать коалу, не двигаться и обеспечивать хорошую поддержку снизу, чтобы она знала, что не упадет.
Главный управляющий заповедником говорит, что встреча с коалами – это необходимый пункт программы при посещении Австралии.
Люди привыкли к кошкам и собакам, и для большинства городских жителей они единственные животные, с которыми приходится иметь дело. А вот подойти поближе к кенгуру и коале, потрогать одно из самых милых животных мира – это действительно незабываемый опыт.
Многие туристы приезжают сюда именно ради коал.
Я впервые держала коалу. Это было удивительно. Я долгое время об этом мечтала. Я нашла видео в интернете, и по приезду в Австралию я первым делом отправилась сюда.
Ангела Меркель, пожалуйста, приезжайте в Австралию, в Брисбен, и подержите коалу. Это просто незабываемо.
Коалы обитают только в Австралии. Эти сумчатые распространены в эвкалиптовых лесах. Днем они спят, а ночью лазят по деревьям в поисках корма. В среднем коалы неподвижны около 16-18 часов в сутки. Коалы питаются только побегами и листьями эвкалипта. Это растение для большинства животных ядовито. При этом оно содержит мало белка, а значит дает коалам мало энергии. Вот поэтому эти животные не накапливают жир и вынуждены практически постоянно отдыхать или спать.
Самое высокое офисное здание в мире, Всемирный торговый центр, открылось в Нью-Йорке. В небоскреб уже начинают заезжать первые арендаторы.
В Нью-Йорке распахнул свои двери новый комплекс Всемирного торгового центра. Это произошло спустя 13 лет после теракта 11 сентября, во время которого обрушились башни-близнецы. Этот 104-этажный небоскреб теперь самый высокий в США – 541 метр. 60% его площади сдается в аренду. И первые арендаторы, сотрудники издательской компании, уже переносят вещи в свои помещения. Строительство небоскреба началось в 2006 году и обошлось почти в 4 миллиарда долларов. Нижняя часть здания возведена с использованием бетонной конструкции, чтобы сделать его наиболее безопасным. На территории Всемирного торгового центра также открыты музей и мемориал, посвященные погибшим 11 сентября. Новый торговый центр вырос на месте предыдущего одноименного комплекса. Все его здания во время теракта в 2001 году оказались разрушенными либо сильно пострадали. Сначала северная и южная башни были атакованы пассажирскими самолетами, угнанными террористами. После их падения обрушилось и 47-этажное здание ВТЦ-7. В день трагедии погибло более 2700 человек. Ответственность за теракт взяла на себя Аль-Каида.
Знаменитый акробат и канатоходец Ник Валенда снова приковал к себе внимание всего мира. На этот раз он прогулялся между чикагскими небоскребами и вновь попал в книгу рекордов Гиннесса.
Американский канатоходец Ник Валенда установил в воскресенье два мировых рекорда. Перед взорами десятков тысяч людей он дважды прошел по стальным тросам, натянутым между небоскребами в Чикаго. При этом Валенда не только не использовал страховку, но и вторую прогулку проделал с завязанными глазами. There's some wind. Nick, if you get a chance, give it a bounce one time so I can watch the reaction. Во время первого трюка канатоходец преодолел расстояние в 138 метров, это более двух кварталов. Причем трос, проходящий над рекой Чикаго на высоте 200 метров, был натянут под углом 19 градусов. Валенде также пришлось выдерживать мощные порывы ветра. This is what I was made for. You guys did it. You got this thing up nice and tight. Рискованную прогулку по этому тросу он завершил за 6,5 минут и установил мировой рекорд по резкости наклона при переходе между двумя зданиями. Praise you, God. Thank you, Jesus. Второй трюк Ник Валенда выполнил с закрытыми глазами. Он преодолел расстояние в 29 метров на высоте 166 метров между двумя башнями комплекса зданий Marina City. Ему потребовалось чуть больше минуты, чтобы установить еще один рекорд по высоте перехода с завязанными глазами.
Вы, наверное, видели, как я дрожал, словно осиновый лист. Этот трос трясло подо мной, но я просто хотел сделать это. Я не собирался думать дважды. У меня был канат, и я шел.
Ник Валенда родился в семье потомственных цирковых канатоходцев. С 13 лет он начал выступать в цирке. Валенда 6 раз стал рекордсменом книги Гиннесса. В 2012 году он прошел над Ниагарским водопадом, а в 2013 – над Гранд-каньоном. У знаменитого канатоходца был прадед Карл Валенда. Он погиб в 73 года, сорвавшись с троса, натянутого между зданиями в Пуэрто-Рико.
Мадрид заполонили тысячи овец. Фермеры гонят свои стада прямо через центр столицы. Этой традиции уже 800 лет. Давайте посмотрим.
Такое в центре Мадрида увидишь нечасто. Город заполнили тысячи овец. Животноводы гонят свои стада прямо через столицу в рамках ежегодной миграции на зимние пастбища. Этой традиции уже 800 лет. Раньше на месте Мадрида была сельская местность. Потом вырос большой город, но фермеры не изменили маршрут перегонки овец. Власти Испании не только не препятствуют традиции, но и поддерживают ее. Право фермеров на пользование древними маршрутами миграции скота в стране защищено законом. Овец здесь около 2000. В то время как некоторые из них пробуют на вкус столичную растительность на клумбах и изгородях, мадридцы и гости столицы в восторге от необычного зрелища.
Мы впервые пришли посмотреть, и мы в восторге. Это уникальная возможность увидеть столько овец на главной площади и вспомнить древнюю традицию. Замечательная традиция. Я впервые увидел овец в Мадриде.
По-моему, классная традиция. Здорово видеть сочетание старого и нового. Они бегут через город довольно упорядоченно. В этом году фермеры гонят свои стада из Арагона на северо-востоке Испании в Сьюдад-Реаль в 200 километрах южнее Мадрида.
В процессе миграции мы ищем пастбища. Сейчас в горах холодно, идет снег, пастбища плохие. Мы вынуждены искать пастбища в Андалусии, желуди и свежие луга.
Испанские животноводы имеют право использовать 125 тысяч километров маршрутов по всей стране для миграции своих стад. По ним они ежегодно перемещают около миллиона животных.
Величественному Колизею в Риме хотят вернуть арену. Эту идею поддерживает итальянский министр культуры.
Министр культуры Италии Дарио Франческини поддержал идею восстановления арены в Римском Колизее. С таким предложением выступил еще в июле итальянский археолог Даниэле Монакордо. Он считает, что это позволило бы туристам лучше оценить исторический памятник. Кроме того, амфитеатр можно было бы использовать для театральных представлений. Министр культуры написал на своей страничке в Твиттер, цитата, «Мне очень нравится идея, необходимо лишь немного мужества», конец цитаты. В древние времена в Колизее была деревянная арена, засыпанная песком. Под ней находились подземные помещения, где содержали гладиаторов и животных. Помещения соединялись сложной системой тоннелей, по которым узников выводили на арену. Более 100 лет назад деревянный пол убрали. Колизей, также известный под названием амфитеатр Флавиев, был построен в Древнем Риме на заре нашей эры. Этот грандиозный памятник архитектуры – один из наиболее известных, сохранившихся до настоящего времени. Однако 2/3 строения оказались утраченными в ходе истории. Сейчас Колизей, нуждающийся в ремонте, реставрируют. Все работы финансируются из частных источников, поскольку от правительства деньги практически не поступают.
Кафе с поминутной оплатой открыли и в Словении. За что любят посетители подобные заведения и почему готовы с большим удовольствием платить за время пребывания, а не за еду, смотрите далее.
Концепция антикафе, когда посетители платят не за еду, а за время пребывания, добралась и до Балкан. Такое заведение открылось в столице Словении – Любляне. Для международной сети кафе «Циферблат» это уже 13-е заведение. Ее владельцы – россияне, и первое антикафе было открыто в Москве в 2011 году. Есть такие также в Киеве и в Лондоне. Клиентам без ограничений предлагают кофе, чай, печенье и Wi-Fi, а также свободное пространство для общения, работы или просто отдыха. На входе чисто символически дают старый будильник, который забирают потом на кассе.
В нашем кафе время останавливается. На самом деле ни один из будильников не работает. Мы купили их на блошином рынке или получили от людей, которые хотели избавиться от старых вещей.
Атмосфера уютной обжитой гостиной, старинные предметы. Кухня, где каждый сам себя обслуживает и моет за собой посуду. И никаких официантов.
С нетерпением жду, чтобы снова сюда прийти. Такое ощущение, что я оказался дома у своей бабушки. С той только разницей, что люди вокруг моложе и веселее.
Здесь также можно поиграть в настольные игры или на музыкальных инструментах. Но многие ценят заведение именно за атмосферу, в которой можно уединиться и спокойно поработать, когда никто не стоит над душой.
Я много работаю фрилансером в Любляне и за границей. От Циферблата я в восторге, потому что с одной стороны здесь приятная атмосфера кафе, а с другой можно и поработать. Когда приходишь сюда со всеми своими бумагами и папками, ставишь на стол компьютер, не возникает ощущения, что нужно за это перед кем-то извиняться, потому что именно таково назначение этого места.
Ежедневно кафе посещают около 50 человек, при этом цена за минуту недешевая.
Мы получили положительный отклик об этой концепции платы за время. Минута стоит 5 евроцентов, так что речь идет о больших суммах. Но на самом деле это был единственный способ сделать кофе, чай и печенье бесплатными, что отличает нас от других кафе. Нам еще надо платить за аренду, поэтому, по сути, каждый клиент Циферблата – маленький арендатор, потому что платит за время, проведенное здесь.
В настоящее время очередной Циферблат владельцы сети планируют открыть и в Нью-Йорке.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ndtv.ru. Всего доброго, увидимся через неделю.